ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेसन 5 глава 1 деяния Махараджи Приявраты, текст 27. Он тоже записан прозаическим размером. Я просто сам прочитаю. Тасмин ухава упашама шила прамаршая сакала джива никая васасья бхагавато васудевасья виттанам шарана бутасья шримат чаранарана виндавирата смаран вигалата парама бхакти Йогану бхавина пари бхави тантар хридая дхигате бхагавати сар вишам бутанам атма буте пратяг атмане ватмана стадатмаям вишешина самью. Перевод. Так с самого начала жизни, отрешившись от всего мирского и полностью обуздав свои чувства, трое братьев стали великими святыми. Их ум был постоянно сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, которого называют Васудевой, ибо в нем находят приют все живые существа. Господь Васудева – единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. Всегда думая о лотосных стопах Господа, эти сыновья Махараджи Приявраты достигли высот в чистом преданном служении. Благодаря своему служению они могли воочию видеть Господа, пребывающего в сердце каждого в образе сверхдуши, и осознали свое качественное тождество с Ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Парамахамса – это высшая ступень отречения от мира. Путь отречения от мира, саньяса, делится на 4 ступени. Кутичака, Бахудака, Париврожакачари и Парамахамса. По ведическим правилам, человек, принявший саньясу, должен поселиться в хижине неподалеку от своей деревни и получать все необходимое, главным образом, еду из дома. Эта ступень называется кутичака. Поднявшись на следующую ступень саньясы, саньяси перестает принимать что-либо из дома, теперь он живет за счет подаяния, прося его в разных местах. Такой образ жизни называется мадхукари, что буквально означает занятие пчелы. Пчелы собирают нектар с разных цветков, с каждого понемногу. А саньяси должен ходить по домам и просить подаяния, беря в каждом доме лишь понемногу еды. Брать много еды ему не разрешается. Эта ступень называется бахудака. Саньяси, который поднялся на еще более высокую ступень, постоянно путешествует, проповедуя славу Господа Васудевы. Такого саньяси называют Париврджакачари. А на следующей ступени, которая называется Парамахамса, саньяси прекращает проповедовать и, остановившись в каком-то месте, целиком сосредоточивается на собственном духовном развитии. Истинный Парамахамса – это тот, кто полностью обуздал свои чувства и посвятил себя чистому преданному служению Господу. Трое сыновей Приявраты – Кави, Махавира и Савана – с юных лет были Парамахамсами. Они не испытывали ни малейшего беспокойство со стороны своих органов чувств, так как всегда увлекали их в служение Господу. Поэтому здесь Шукадева Госвами описывает трех братьев словами «Упашама Шила». «Упашама» означает «полностью обуздали». Поскольку Кави, Махавира и Савана полностью обуздали свои чувства, их почитали как великих святых и мудрецов. Подчинив себе чувства, каждый из трех братьев сосредоточил ум на лотосных стопах Васудевы, Господа Кришны. В Бхагавадгите 7.19 сказано «Васудева сарвамити». Лотосные стопы Васудева есть все сущее. Господь Васудева вмещает в себя все живые существа. Когда материальное творение разрушается, все его обитатели входят в тело Верховного Господа Гарбхадакшая Вишну, а он, в свою очередь, погружается в тело Маха Вишну. Обе эти Вишну-татвы являются Васудева-татвами. Кави, Махавира и Савана прекрасно знали об этом и постоянно думали о лотосных стопах Господа Васудевы Кришны. Так эти великие мудрецы осознали, что сыр душа, пребывающая в сердце каждого, суть Верховная Личность Бога, и что сами они в качественном отношении не отличны от Господа. Их пример свидетельствует о том, что просто занимаясь чистым преданным служением, можно в совершенстве постичь свою духовную природу. Слова «Парама Бхакти Йога» в этом стихе указывают на ступень чистого преданного служения, на которую живого существа уже не осталось никаких других желаний, кроме желания служить Господу. Вот в чем смысл слов Бхагавадгиты Васудева Сарвам Ити. Тот, кто достиг уровня Парама Бхакти Йоги, высшей ступени любовного служения Господу, сразу избавляется от телесных представлений о жизни и обретает способность воочию видеть Верховную Личность Бога. Это подтверждается в Брахма Самхите. Приманджана чурита бхакти вилучанена санта садайва ридаешу вилокаянти ямшьяма сундарам ачинтья гунасварупам говиндамади пурушам тамахам баджами. Преданный, достигший совершенства в служении Господу, такого преданного называют сат или святым, способен видеть в своем сердце Верховную Личность Бога, Кришну, Вишьяма Сундару, и он проявляется у него в сердце в образе своей полной экспансии, и преданный может постоянно лицезреть его. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмаши гураве намаха Шри Чайтанья Манувиштам Стапитам Ена Бутали Сваям Рупа Кадамахям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпа Тарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшнави Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васали Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Namo Vishnu Padme Krishna Prasadaya Padarishma Iti Prabhavishnu Swami Iti Mati Magavata Tau Nishchaya Nibhaya Nichi Prabhupada Si Prasadastama Guru Padashami Namo Vishnu Padme Krishna Prasadaya Padarishma Iti Bhakti Vidanta Swami Iti Namasta Sarasati Dei Guru Vani Prasadaya Nibhaya Vishaya Shunaya Nibhaya Prasadaya Dei Shtarina Итак, с самого начала жизни, отрешившись от всего мирского и полностью обуздав свои чувства, трое братьев стали великими святыми. Их ум был постоянно сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, которого называют Васудевой, ибо в нем находят приют все живые существа. Господь Васудева – единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. Всегда думая о лотосных стопах Господа, эти сыновья Махараджи Приявраты достигли высот в чистом преданном служении. Благодаря своему служению они могли воочию видеть Господа, пребывавшего в сердце каждого в образе своей души, и осознавали свое качественное тождество с Ним. Так мы продолжаем читать главу «Деяния Махараджи Приявраты». И здесь говорится о том, что об этих трех сыновьях. Вчера Пурнача Андра Махарадж рассказывал, что у Приявраты было 10 детей, 10 сыновей, одна дочь. Вот из этих 10 сыновей трое стали, следовали обету брамачари с самого детства и продолжили эту тенденцию, они стали такими парамахамсами еще в молодости. Так же, как сам Прияврата. Но Прияврата принял семейную жизнь, а эти трое его сыновей, Кави, Савана и Махавира, не принимали семейный уклад жизни. Вот. А остальные дети, они, тут дальше будет говориться, что ну, у них немножко другой, так сказать, был путь развития. То есть, это говорит о том, что, несмотря на идеальную эпоху, в которую они жили, вот, и в принципе одинаковые стартовые условия, что они родились в хорошей семье все. Тем не менее, из этих 10 детей трое выбрали путь полного отречения с самого начала жизни, остальные нет, остальные пришли к этому чуть-чуть позже. То есть это говорит о том, что каждое живое существо приходит в эту жизнь с разным опытом, с разным запасом материальных привязанностей. И как вот в это воскресенье мы говорили, по, так сказать, восьмая тема у нас была по природе обусловленности, что принять бхакти может любой человек. Шрила Прабхупада говорил, что бхакти, независимо ни от чего, и человек абсолютно с любой кармой может принять бхакти. Но далеко не каждый принявший бхакти может сразу практиковать его в полной мере. И поэтому мы говорили о том, что сам Кришна выделяет 4 категории людей в Бхагавадгите, что люди, приходят, приходящие к бхакти с разными мотивами, в беде, в нужде, любопытствующие, ищущие абсолютную истину. Вот. И все они практикуют бхакти немного по-разному. Вот. То есть принимают бхакти, могут все благочестивые, говорят, что благочестивые души, те, у кого есть сукрити, благочестие сердца, они все могут принять бхакти. Но практиковать они его будут все в разной степени. Вот. То есть мы видим, что все сыновья Приявраты были преданными. Но практиковали они этот процесс по-разному. Одни с большей степенью отречения, потому что у них было меньше материальных желаний, уже таков был их прошлый опыт. Другие приняли семейный уклад жизни и тоже были преданными, но к полному отречению они пришли немного позже. Вот эту ситуацию нужно как бы ясно осознавать, что все люди имеют, скажем так, что ли, разный потенциал, разные возможности, которые они принесли с собой из прошлого. И хотя духовная энергия, которая нисходит на нас во время практики преданного служения, она уничтожает карму, но поскольку у людей как бы разный менталитет, разное их вот это вот, что ли, разное количество материальных желаний может быть в их уме, вот, то когда они практикуют бхакти, их бхакти разной интенсивности. И раз это бхакти разной интенсивности, значит и карма их сгорает у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Вот, допустим, огонь есть огонь. Вот, но мы знаем, что если, скажем, огонь сильно разжечь, то он быстрее сожжет. Допустим, если вы кинете дрова в какую-то такую, не знаю, там, газовую печь, где нет никаких сторонних влияний, никакого ветра, вообще ничего, они могут сгореть там практически мгновенно, очень быстро. А те же самые дрова на природе, на ветру, они могут гореть 3 часа или не знаю сколько, потому что какая-то влага, какой-то ветер может мешать или еще что-то. Вот, то есть в разных условиях эти дрова будут гореть по-разному. И также в первой песне Шримад Бхагаватам говорится тоже, что человек, так сказать, может заниматься преданным служением. Вот, но если, скажем, к его преданному служению примешиваются невежество и страсть, то это примерно как вот будут гореть влажные дрова, они будут давать больше дыма и медленнее будут гореть. Сухие дрова, они будут гореть быстрее и меньше будет дыма. Вот. То есть это говорит о том, что в зависимости от качества дров, которые горят, будет зависеть продолжительность этого горения и как это все будет выглядеть. Больше копоти, меньше копоти. Вот. Точно так же мы живем и любой, Прабхупада говорит, любой, независимо от кармы, может принять преданное служение, если он принял Кришну. Это как бы трансцендентный процесс. В душе выбор происходит, что мы выбираем Кришну. Но когда мы начинаем заниматься практикой, эта практика, в нее вовлечено наше тело и в наш ум. А в уме находятся вот эти вот материальные желания. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. И поэтому естественно, что если у человека больше материальных желаний, даже воспевая святое имя, он это делает с меньшей концентрацией, потому что желание отвлекает его. И раз он это делает с меньшей концентрацией, это обозначает, что процесс не такой интенсивный, значит его карма сгорает медленнее. То есть это означает, что он больше времени проведет в этом процессе, ему немножко труднее достичь отречения, и больше будет этого всего дыма, то есть больше будет определенных сложностей в его жизни, каких-то, может быть, там искушений, отклонений и так далее, несмотря на то, что он принял бхакти. Другой человек, у которого, допустим, этих материальных желаний меньше, значит, что он занимается практикой с большей концентрацией, потому что желания его меньше отвлекают. И раз он занимается с большей концентрацией и меньше отвлечения, значит, естественно, что все, что у него есть, там, эта карма, она быстрее сгорает. Вот. То есть принять процесс могут все, но из-за разной вот обусловленности, они с разной степенью интенсивности бхакти практикуют, и поэтому разная скорость прогресса и разное качество у всех духовной жизни. Вот. То есть вот этот момент, его нельзя недооценивать. Вот. Несмотря на идеальные условия, вот мы видим, что все как бы начинают примерно одинаково как-то, а потом каждый занимает какую-то такую, ну, свою, что ли, естественную нишу. Это как вот на спортивных состязаниях мы видим, что все стоят на одной линии, на старт, все стали на старт.
и стартовый пистолет, бух, все побежали. И первые 3 метра все примерно на одном уровне держатся. А потом мы видим, что вырвался один, другой кто-то отстал. И, в общем-то, через какое-то время, смотришь, они уже разбросаны по дистанции. Один сильно оторвался, другой, так сказать, немножко уже наступает ему на пятки, кто-то там вообще, так сказать, сильно отстал. Они все бегут, они все двигаются вперед, вот, но с разной скоростью. Вот. То же самое происходит в духовной жизни. Поэтому видим 10 сыновей, из них 3 сразу ушли в отрыв, вперед, так сказать, парамахамсами стали. Остальные в таком другом, более, так сказать, постепенном режиме. Вот. То есть это говорит, что варианты могут быть совершенно разными, абсолютно разными. Вот. И здесь нельзя, как говорится, всех под одну гребенку оценивать, то есть, потому что все с разными вот этими вот, хотя условия внешне одинаковые у всех, кажется, вот, внутренние условия совершенно не одинаковые. Вот. И здесь в комментариях Шрила Прабхупада объясняет 4 ступени саньяса-ашрама, что, конечно, так сказать, более квалифицированно объяснил бы Махарадж. Вот. Как тут все эти... Сначала он на краю деревни живет, принимает от своей бывшей семьи. Значит, какую-то там пищу, потом он уже ходит сам. Вот, собирает понемножку. Потом он уже ничего не собирает, он просто проповедует. И ему дают, так сказать, поддерживают его. И последняя ступень Парамахамса, он уже вообще ничего не делает, ни внешнего ничего. Он только погружается, как правило, в Святой Хаме, в свою духовную жизнь. И Кришна полностью берет на себя заботу о нем. То есть даже сам по себе вот этот ашрам саньяса, смотрите, кажется, что он самый высший, да? Вот. Даже в нем существует 4 ступени. То есть это опять же говорит о том, что все постепенно. Даже если кто-то хочет, я хочу принять саньясу. Какого рода саньясу ты хочешь принять? 4 уровня. Какого рода саньясу? Вот. То есть многие люди не очень хорошо понимают, что это. Вот. И естественно, что если у человека была семья и так далее, то первая ступень для него саньяса — это такой постепенный выход из всего этого. Вот, то есть сама по себе жизнь постепенна. То есть мы видим, что человек рождается и он долго развивается, не то что он раз и все. То есть требуется время, чтобы пройти, то есть время нужно для того, чтобы сознание созрело, приходя через различные виды опыта. Вот почему человеческая жизнь, в общем-то, она разбита на определенные этапы, и дается так много времени на все. Вот детство, там где-то до 7 лет идет, потом начинается школа, учеба. Вот, то есть, почему так все растянуто? Почему так все растянуто? Вот, потому что у живого существа есть определенные желания, и нужно время, чтобы они пришли, чтобы они осуществили, чтобы живое существо отжило их. Вот, и ребенок, он должен отыграть свои игрушки. Вот, если ребенку не дать игрушек всего этого, он будет плакать. Мы говорим, что такое детей лишают счастливого детства. Вот, ну как, за что их лишать счастливого детства? Им это детство и дано для того, чтобы насладиться некой беззаботностью. Беззаботность. То есть дети, они беззаботны. Им не нужно думать, где взять пищу, где взять одежду. Все за это решают их родители. Они беззаботно просто играют и говорят, хочу то, хочу все, и все. То есть им, значит, дают, покупают. Вот. То есть это их беззаботное существование. Потом постепенно им говорят, теперь от слова хочу надо уже, теперь уже переходим к слову надо. Теперь надо ходить в школу, надо делать домашние задания, надо помогать папе, маме, там то, все. Вот. То есть и постепенно, по мере того, как сознание их раскрывается, от просто такой вот беззаботной жизни в невежестве и страсти, им говорят, теперь должен принять какие-то определенные обязанности. То есть, как бы, культура общества, она заставляет людей принимать обязанности. Люди не говорят, допустим, они не пользуются категориями благость, страсть, невежество, но мы видим, что они пользуются понятиями, которые являются производными этих категорий. Вот, то есть вот беззаботность, это обозначает невежество. Вот, какие-то там желания, материальные планы и так далее, это обозначает страсть. Принятие ответственности за все эти вещи обозначает благость. То есть они этих слов не знают, благость, страсть, невежество, не пользуются ими как такими принципиальными категориями. Но это то, что реально, так сказать, является проявлением этих гун в нашем обществе, вот, в обществе людей. Поэтому, хотя материалисты не говорят, что нужно взращивать в себе благость, вот, тем не менее они говорят, что нужно учиться принимать ответственность. Это то же самое. только другими словами называется. И вот когда ребенок прожил какую-то жизнь в состоянии невежества, ему говорят, хватит невежества, вот хватит, так сказать, сидеть на шее у родителей, говорят они такие слова. То есть это просто по-нашему сказать, хватит быть в невежестве, хватит сидеть на шее у родителей. И он говорит, если ты хочешь этого, в тебе есть страсть, значит, сам зарабатывай. То есть уже от невежества детей начинают стимулировать на некоторую страсть. Вот. Он говорит, ну прими ответственность, ты хочешь этого, вот все, теперь давай сам. То есть они не говорят, что в тебе не должно быть страсти. У тебя есть определенная страсть, у тебя есть определенное желание. Хочешь это? Все. Мы тебе больше ничего покупать не будем. Давай, ты уже взрослый, иди там зарабатывай, мой машины, там еще что-нибудь такое делай. Вот как-нибудь там подрабатывай время летних каникул. То есть их заставляют принимать ответственность за свои желания. Если у тебя есть страсть, давай все. Вот. А потом, чем дальше, тем больше, говорят, ну вот. Теперь у тебя есть возможность принять еще большую ответственность. Теперь уже полностью работай сам. Не только во время летних каникул, а работай всегда сам. Вот. И теперь ты уже можешь все, свою собственную семью поддерживать и так далее. Больше, так сказать, к нам не приходи, там, денег не надо занимать и так далее. Все это. То есть мы видим, что ответственность, как вот такая категория благости, она поощряется. Если ты хочешь, у тебя много разных желаний, у тебя есть какие-то всякие разные страсти, Бог с тобой, но ты все это делай себе сам, то есть принимай полностью за всю эту ответственность. Мы тебе сказали, мы тебе там в тебя вложили, а теперь давай сам. Вот, то есть у каждого человека есть вот эта вот доля ответственности. То же самое касается духовной жизни. Обязанностью учителя является посвятить ученика процесс, объяснить ему, что, как нужно делать, какие есть особенности всего. Вот. Но принимает это ответственность за свою духовную жизнь, так же, как за материальную, человек, ученик полностью сам. Вот. И это обозначает, что он не смотрит ни на кого, что кто-то ему там что-то должен. Вот. То есть он понимает, что я взрослый человек, я должен быть самостоятельным человеком. Вот. И столько всего, так сказать, дано, столько всего написано, столько всего сказано. Вот. Осталось человеку просто, так сказать, брать эти все вещи и практиковать, как в материальном плане рекомендуете, чтобы человек стал таким самостоятельным, независимым, это же опорой для других, для своей семьи, для кого-то еще. Точно так же и в духовном плане человек не должен находиться всю жизнь в состоянии какого-то такого духовного детского садика. Вот все мне устроите, все мне организуйте, а я буду просто, так сказать, ходить и рот открывать, и все, вы мне вкладываете туда чистую прему. Вот. Для того, чтобы эту прему, так сказать, переварить или принять, для этого нужно быть взрослым человеком. Вот. То есть, например, если ребенку малому дать твердую пищу, он ее не сможет переварить, потому что у него пока еще, так сказать, ну, ферменты для этого не существуют. Вот. Он только молоком матери может питаться. И только когда у него зубы полезли, это обозначает, что теперь он уже может твердую пищу переварить, потому что теперь уже меняется немножечко его физиология, вот, он начинает вырабатывать соответствующий там состав этого сока, и теперь он уже может твердую пищу принимать. Вот. Точно так же в духовной жизни сначала человек не может ничего, он полностью зависим от учителя, от старших, что он не знает, что как. Вот. Но с течением времени, когда он уже понял, фактически человек, который разобрался, что нужно делать, это он уже и посвященный. То есть его учителями является, может быть, не один там какой-то дикшигуру, а целая куча учителей вокруг, преданных с каким-то большим опытом. Фактически они посвятили его в процесс. И вот он какое-то время он ходит, слушает, читает, смотрит. И когда он уже все понял, фактически он есть посвященный. Потому что инициация обозначает начало какое-то. Если он уже начал, значит он уже посвящен. То есть ему уже все понятно, вот, что нужно делать. Вот. А теперь это его уже непосредственная ответственность, как себя вести со всем этим, что там на себя, какие обеты принимать и так далее. Вот вчера был вопрос, да как тут справиться с вожделением. Махарадж сказал, это непросто, потому что это среда, из которой родился материальный мир. Материальный мир это, вот. Но в какой степени мы можем это делать сами, а в какой степени мы не можем это делать сами, это уже наша ответственность. То есть, с одной стороны, мы не можем сказать, что мы совсем ничего с этим не можем поделать. Ну, совсем ничего. Вот только будем сидеть и плакать. О, Кришна, там, значит, какое ужасное это вожделение, спаси меня от него. Сначала человек должен постараться сделать со своей стороны максимум, что он может сделать. То есть, вот, свой максимум реализовать. И когда он сделал все, что он мог сделать, то есть, он стал максимально серьезным в духовной жизни, насколько ему позволяет его обусловленность, вот, насколько вот он это может практиковать. Вот. И теперь совершенно очевидно, что в духовной практике вожделение, все эти вещи, оно уменьшается. Это очевидно, что преданные в этом плане, любые, даже те, у кого есть какие-то проблемы в этой сфере, они в любом случае менее озабочены, чем люди, которые не занимаются духовной жизнью вообще. То есть совершенно очевидно, что духовная энергия действует, и все эти какие-то материальные желания, страсти, они в изрядной степени отступают. Но не полностью, естественно, что там остается что-то. То есть человек должен постараться сделать все от него зависящее, что он может, что для него естественно. То есть не в каком-то таком режиме сумасшедшем, а то есть, это как вот человек в материальной жизни живет, принимает на себя ту ответственность, ту нагрузку, которая для него естественна. Вот. Точно так же и в духовной жизни человек должен постараться принять то, что для него естественно. Для кого-то естественно, как вот для этих трех сыновей преобраты, полностью предаться. Это для них естество их. То есть, если бы было как-то иначе, им бы не хватало этой духовности. Вот. А для других было совершенно естественно по-другому действовать. То есть, человек должен посмотреть на своем собственном опыте, какой режим духовной жизни является для него естественным, то есть не проблемным. Вот, то есть, во сколько для него естественно вставать, во сколько для него, сколько ему, так сказать, естественно, для кого-то естественно один раз в день питаться, для кого-то естественно два или три раза. То есть человек должен найти то состояние духовности, которое для него является естественным. Вот, для него, допустим, приходить в храм для него раз в неделю или два в неделю, это естественно и радостно. А если ему сказать, что ты должен приходить все 7 дней в неделю и на каждую утреннюю программу, и для него это, допустим, нереально, он будет, вы смотрите, это как какое-то проклятие, он будет думать, что ж такое вообще, как кто-то подневольный. То есть человек должен найти то состояние, как бы, или интенсивность духовной жизни, которая для него является естественной. Но на этом уровне желательно как бы вот, укрепиться. То есть говорится, что в духовной жизни прогрессировать нужно постепенно, но мы забываем про вторую сторону. Тот уровень, на котором мы встали, его нельзя снижать. Нежелательно. Вот. То есть, если человек форсировал этот процесс, тогда он, естественно, снизит. Вот. Поэтому нужно найти свое естественное состояние, и вот ниже его уже нельзя действовать. То есть, это уже ответственность человека. Вот если я не могу больше, хотя бы не меньше. Хотя бы не меньше. Вот. И когда человек начинает так вот действовать, тогда он начинает расти. То есть, рост возникает только тогда, когда мы можем от чего-то отталкиваться. А отталкиваться мы можем только от того, на чем мы твердо стоим. Если мы на чем-то твердо не стоим, мы не можем от этого отталкиваться. Рост обозначает движение вперед. Но чтобы это было вперед, нужно от чего-то оттолкнуться. И вот то, от чего мы отталкиваемся, это и есть наш естественный уровень. Допустим, один круг джапа. Это естественный уровень для человека. Это точка отсчета. Я не могу прогрессировать, не повторяя ни одного круга джапа. Я должен с чего-то начать. Вот. Один круг джапа для меня это естество. Потом стал естеством четыре круга джапа, не меньше. От 4 я там поднимаюсь до 8, от 8 там еще до 12, до 16. То есть начинается прогресс тогда, когда я от чего-то отталкиваюсь и двигаюсь вперед. И вот эта вот основа, скажем, базис, с которого я начинаю расти, этот человек должен осознать свой уровень. Для этого именно существуют эти вот такие программы, как, допустим, программа Шикша, которая подводит человека к инициации, к посвящению. Постепенно, допустим, там вот этот вот уровень Шатхаван, когда человек повторяет там один круг джапы, да, что-то там какое-то, не знаю, или не следует принципу, или один принцип, да, не помню, что уж там такое. А? Один круг джапы, да, и все. Ну, я уже не помню все детали. Вот, и, короче говоря, потом там все эти, кто там идет, Кришна, как он там, Севак, да, потом там Садхак, тут еще, я уже не помню все детали. То есть, все эти уровни, они обозначают, что человек осознает свой минимум. Осознает свой минимум. И вот этот вот свой минимум он принимает как абсолютную ответственность. Абсолютную ответственность. То есть вот это как бы ни шагу назад. Вот от этого я уже не отступлю. От этого я не отступлю. То есть человек может прогрессировать только тогда, когда он отталкивается от некой твердой основы. Если человек вообразил себе некий уровень свой, попытался его так бы вот, взять этот форсировать, но он не может никуда расти, потому что он будет только деградировать на самом деле. Он в уме будет стараться удерживать это вот свое состояние какого-то искусственного прогресса, но он будет только деградировать до того состояния, где его вот этот естественный базис, пока он не приземлится на тот вот уровень, с которого для него естественно отталкиваться. Мы начали все отталкиваться от материальной жизни, потому что материальная жизнь нас не устраивает. Мы начали от нее отталкиваться, мы ее отбрасываем в какой-то степени. Я отхожу от материальной жизни. Настолько это я отбрасываю невежество, отбрасываю страсть, я пытаюсь принять благость, я пытаюсь все эти вещи делать. Вот все. Но все время должна быть почва под ногами. Если у человека нет почвы под ногами, он не сможет прогрессировать. То есть мы не можем себе вообразить свой уровень. Вот как-то его пытаться, скажем, что я вот такой-то, такой-то, другой так делает, почему я хуже. Вот это как раз то самое, о чем мы тоже мы говорили во время этого семинара «Природа обусловленности». Импульсивная страсть. И то, что в 11-й песне Бхагавата Кришна говорит Удхаве, что преданный должен практиковать процесс без импульсивной страсти. Вот. А эта импульсивная страсть обозначает желание все сделать быстрее. То есть страсть обозначает быстрее. Вот. И в материальном мире она поощряется. Быстрее, два в одном, быстро давай решим все дела. Вот. То есть потому что таков темп жизни. Все делать быстро, все вопросы решать быстро. Вот. А Кришна говорит, человек должен практиковать свой процесс без импульсивной страсти. Вот. Потому что, ну как мы знаем, поспешишь, людей насмешишь. Вот. Далее. И когда человек пытается так вот спешить именно в импульсивной страсти, все, что ему гарантировано, это разочарование. Это разочарование. Разочарование в себе. Человек чувствует ущемление, как бы ему какое-то испытывает ощущение внутренней неудачи, какого-то позора, что он не смог, там что-то там, что обещал и так далее. Вот. Это как раз и есть плоды импульсивной страсти. Вот. А если человек прогрессирует естественным образом, вот, тогда без этой вот импульсивной страсти, что сложно для людей Кали-юги, вот, тогда он двигается естественным образом, вот, по этому принципу, тише едешь, дальше будешь. Вот. Но, опять же, это не обозначает ничего не делать, это обозначает, что он должен отталкиваться от предыдущего уровня все время. Но для этого должен понимать свой уровень, этот уровень должен быть как бы выверенным внутри. Вот. И вот это как раз состоит понимание и ответственность человека, что является моим уровнем. В этом должен помочь духовный учитель, другие окружающие люди, чтобы выявить вот это вот естество его, собственно, от которого он будет отталкиваться и двигаться дальше. То есть цель поставлена где-то вот выше, вот, но к цели нужно прийти, до цели невозможно допрыгнуть в одно мгновение. Вот. Здесь говорится, что вот эти вот трое сыновей, они достигли этого состояния естественно и легко. Вот они видели Васудеву в своем сердце всегда, потому что Васудева там находится, Кришна там находится. Говорится, Васудева тот, кто живет повсюду, и также Васудева обозначает тот, в ком все живут. Итак, он тот, кто живет везде, в каждом атоме, и также он тот, в ком все остальные живут. И вот парамахамсы – это те, кто осознают, что они живут в Боге, поэтому они очень аккуратно и осторожно относятся ко всему миру, они живут в Боге. И также они понимают, что Бог живет в них. Вот как в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, тот, кто видит меня повсюду и все во мне, тот никогда не потерян для меня, я никогда не потерян для него. Вот это состояние парамахамсы, ощущение того, что я всегда живу в Боге, в мире Бога, и Бог всегда живет во мне. То есть такое вот проникновение, глубинное проникновение одного в другое. Вот. Это состояние как раз и есть желаемым, когда человек всегда с Богом. Он и во внешней жизни всегда его чувствует, и внутри себя. То есть для него нет каких-то сложностей. Вот. И к этому состоянию нужно прийти. Но Кришна говорит, такие люди, которые поняли, что все есть Васудева, они крайне редко встречаются. Много жизней это проходит. Бахунам, Джанманаманте, Гьянавам мам пропадет, Васудева Сарамати, Самахатма Судурлабхам. Он говорит, многие жизни, Баху, много обозначает, Бахунам, Джанманаманте. Когда прошли многие-многие жизни, вот, требуется это, чтобы человек понял, что он живет в Боге, и Бог живет в нем, что Васудева Сарамати. Он говорит, крайне редко встречается такая душа. То есть, когда вот мы видим такую личность, которая осознает это обозначает, что он это получил бахунам джанманам анте после многих жизней. после многих жизней. То есть Кришна не говорит, что ты только узнал об этом о Кришне и все. Он говорит, бахунам, джанманам, анте. Много раз нужно родиться, джанма, анте, анте, конец. И только когда это пройдет, то когда ты поймешь, что такое. Вот, и поэтому, когда мы видим людей, которые так вот легко живут в Боге и чувствуют, что Бог в нем, это обозначает, что прошло много жизней. Прошло много жизней. Вот, поэтому то, что вот эти трое сыновей приняли сразу легкое отречение, означает, что они в прошлом много раз это уже делали. Вот. А те, кто, скажем, более, так сказать, постепенно развивались, и пока еще, так сказать, недостаточное количество времени прошло. То есть жизнь – это дистанция. Это дистанция. Вот. И как любой, кто когда-нибудь бегал там куда-то или понимает, что такое, допустим, марафон 42 километра, потому что все эти марафонские, так сказать, бегуны, они бегут не торопясь. Это единственный способ все 42 километра пробежать. Вот если у вас, скажем, спринтерская дистанция 100 метров, вы можете сразу, как ракета, и все, там 6 секунд, вы там взрываете. А если у вас дистанция большая, то вы не можете бежать со скоростью спринтера. То есть вам необходимо понять свое состояние и вот в этом состоянии. Вот. И для того, чтобы бежать, нужно как бы рассчитывать свои силы и вот это вот естество. Тогда вы прибежите, так сказать, не замертво, вот, а спокойно на финиш, получите гирлянду, медаль свою, прямо бхакти. Вот. А если человек рванул за прямо бхакти, то он получит только, так сказать, не знаю, колики в боку. Вот, медали не получит, скажет вообще. Неопытный бегун. Вот, и медали не получил, и даже и не добежал. Болезнь получил какую-то себе. Хари Кришна. Вопрос?
Друзья, стандарт есть, постоянно. А нужно ли как бы пытаться углублять качество этого? То есть как бы мы уже другим можем считать, но стоит работать над углублением как бы того, что ты уже приобрел, что ну, как бы глубже, больше это. Когда уже как бы или количество нужно увеличивать.
Вся духовная жизнь обозначает углубление качества. Вся духовная жизнь. Вот. И все то количество, которое нам дается, 16 кругов или сколько-то, нужно только для того, чтобы углублялось качество. То есть на начальном этапе мы человека не можем требовать какого-то большого качества, можем говорить о качестве, что нужно так-то, так-то, внимательно повторять, избегая оскорблений и так далее. Вот это о качестве. То есть мы много не говорим о количестве, 15 кругов, 16, 17, мы об этом почти не говорим. Все, о чем мы говорим, это мы говорим о качестве. Вот, о том, как избегать того или другого, или с большей концентрацией погружаться во все эти вещи. Вся духовная жизнь обозначает качество. В противном случае, в количественном плане, мы видим, что количество как раз оно зависит от качества. Например, почему в Сатья-югу живут так долго? Количество лет такое большое. Почему количество такое большое? Потому что качество есть, сатва. В Сатья-югу есть сатва, качество. Гуна обозначает качество. И поскольку много благости, сатвы, значит, и большое количество, много лет. А в Кали-югу почему так мало живут? Количество почему такое маленькое лет? А потому что качества не хватает. Нету благости, качества, невежества и страсти. Значит, и количество будет маленькое. Вот, поэтому связь прямая всех этих вещей. Вот. И вся духовная жизнь, это обозначает повышение качества, движение по мотивам. От мотивов таких мирских, материалистических, до мотивов духовных. Материалистический мотив обозначает: я служу Богу, но ты, пожалуйста, про меня, Кришна, тоже не забудь. У меня есть материальные желания, пожалуйста, их исполни. Это такой как бы договор на начальном этапе духовной жизни. А чистый мотив — это то, что сказал Господь Читания, Ашлиш Яма Падаратам Пинаштума Мадаршина Мармахатам Карутува. То есть все, что ты со мной не сделаешь, обнимешь меня, и попинаешь меня ногами, разобьешь мое сердце, не являясь передо мной, это не имеет значения. Это в любом случае Господь моего сердца, вот все. Это высший мотив. Придешь, не придешь, посмотришь на меня, не посмотришь, никакого значения не имеет. Это высший мотив. Вот. Поэтому вся духовная жизнь обозначает от каких-то условий, которые мы ставим Кришне. Кришна, я буду тебе поклоняться, только если в моей жизни тоже все будет хорошо. А если в моей жизни не будет все хорошо, если я на тебя обижусь, Кришна, то все, я тебя больше ничем тебя кормить не буду. Вот пусть тебя мама и Шрода кормят, я не буду тебя кормить. Вот, то есть от таких вот материальных мотивов буду я твое имя повторять, я посплю лучше, нет, не буду я повторять, все, потому что мои желания не осуществились, все, счастья нет, денег нет, ничего нет, все, а ты, Кришна, вообще, у тебя все есть, а у меня ничего нет, так нечестно, вот, поэтому я тебе не буду поклоняться. Да. Вот это начало, так сказать, материальный мотив. Вот от этого нужно двигаться дальше. Поэтому вся духовная жизнь – это повышение качества. Когда человек поймет, это опять же, это я в последней 8-й лекции в воскресенье рассказывал, поэтому семинар, что Прабхупада в этом стихе, в 7 главе Бхагавад-гиты, когда он описывает этих 4 новичков, которые с разными мотивами приходят в духовной жизни, Прабхупада пишет такую фразу, что когда он, этот преданный поймет, ну, с мотивами, которые поклоняются, что материальные достижения не имеют никакого отношения к духовному прогрессу, тогда он станет чистым преданным. То есть, независимо от того, Кришна что-то дает или не дает, это никак не является проявлением моего духовного прогресса. Никак. Внешние достижения, они никак не говорят о том, что я как-то духовно прогрессирую. Когда он поймет, что никакие материальные достижения не являются никаким показателем никакого духовного прогресса, тогда он становится преданным. Вот. То есть, все внешние какие-то вещи, они могут проявлением кармы быть, а не проявлением, так сказать, милости Кришны. Милость Кришны как раз происходит в том, что у человека избавляется от кармы. Был богатым, хорошая карма, обеднел, очень хорошо. Забрал Кришну карму. Вот это прогресс обозначает. Если я думаю, стал повторять Хари Кришна мантру, и мой счет в банке раз-раз-раз-раз-раз растет. Вот это, видимо, показатель моего духовного прогресса. Вот. Прогресс это будет то, что я стал миллионером, вот, а потом раз, и на улице оказался нищим. Вот это прогресс обозначает. Может быть таким прогрессом, неожиданным. Вот я думаю, ну все, Кришна, сказать, придется предаваться тебе. Вот это обозначает прогресс, понимаете? То есть никакие материальные показатели, никакие, не являются проявлением какого-то духовного уровня. Вот когда человек поймет эти вещи, тогда он станет чистым преданным. Близость с Кришной, вот является показателем духовного прогресса. И для того, чтобы у нас стала близость с Кришной, для этого он может как раз нас сделать нищими, бедными, несчастными, всеми подкинутыми, чтобы мы поняли, что Кришна единственное прибежище. То есть внешний человек полный неудачник. Все у него Кришна отобрал. Но в 10-й песне Бхагаватам Кришна говорит, те, кто мне особо дороги, у них я отбираю все. Те, кто особо дороги, чтобы они предались мне. Вот, поэтому мы знаем, что люди в Индии не спешат предаваться Кришне. Они знают, что если Кришна к ним проявит полную милость, внешне они могут оказаться вообще на бабах. Он думает, не, меня такого не устраивает. Предамся я Кришне лучше в последнюю секунду, ну, когда уже все. Вот как это в этой истории Бхактисиддханты Сарасвати, какой-то там человек нес на подносе эти воздушные хлопья кукурузные, да, все это. И тут ветер налетел, их всех, ух, и сдуло. Он понял, я и насладиться не могу. О, Господь Хари, пожалуйста, прими это подношение. Мгновенно, их сдуло все. Я уже не могу этим насладиться. Ну, хоть ты прими, Господь Хари. Человек думает, вот, ну, вот я понаслаждаюсь, насколько это возможно. Но вот если вдруг какой-то ветер судьбы все так у меня отберет, ой, Кришна, ну хотя бы ты прими. Я вот так предался в последний момент. То есть, так мы пытаемся хитрить. Вот, ну, с Кришной-то как хитришь? Ну, можно обхитрить его, не служить ему полностью, но получишь еще одно тело, ну, хитри дальше. Вот так вот Бахунам Джерманаманте. Много жизни нужно пройти, много раз, так сказать, наступить на одни и те же грабли, а пока мы поймем, что, а что с Богом-то хитрить? Он же наш лучший друг. Какие с ним могут быть вообще хитрости, там, договор? Он же лучший друг. И все, что он делает, значит, это на наше благо. Это труднее всего понять, что все, что с нами происходит, особенно когда человек становится преданным, это обозначает, что он попал в поле зрения Кришны. И когда он становится преданным, и с ним происходят разные вещи, приятные и неприятные, это обозначает, что это все для моего духовного блага. Если человек это понимает так, ну, благословен этот человек. Вот, если он находится на позиции чувственного наслаждения, он, естественно, не понимает этого. Он думает, почему так, что такое? Вот это означает, что разум не развит. Мало разума. Он не понимает, что это все для его духовного блага. Вот. Ну, что проблема состоит в том, что человеку, ему хочется совместить все. и материальное, и духовное. Кому позволяет судьба, и кому Кришна дает такое, ну, получается. Ну, не у всех получается. Ну, то есть, здесь совершенно все индивидуально, совершенно все индивидуально. Как мы видим, и материальная жизнь у всех протекает совершенно по-разному, также и духовная жизнь протекает у всех, ну, совершенно по-разному. Поэтому здесь невозможно вывести какой-то вот одной закономерности, что, повторяя Хари Кришна, у тебя улучшится здоровье, финансовое положение и так далее. Может быть, да, может быть, нет. У всех совершенно все по-разному. Вот. То, что станешь ближе к Кришне, это однозначно, да. То есть в духовном плане у всех одинаковые симптомы. Но в материальном плане все может быть у всех совершенно по-разному. Вот Кришна учитывает карму, учитывает индивидуальную сущность, он все учитывает. Все? Ну, давайте. Два в одном.
Ну, хорошо. Как происходит смена мотива у человека? Должен ли выбрать какие-то индивидуальные усилия или просто человеку на практику?
Как происходит смена мотивов? Смена мотивов происходит по мере изменения вкуса, опыта. Как произошла смена мотивов у Удхрувы Махараджи? Он пришел поклоняться Вишну с материальным мотивом. Когда он его увидел, парам дришва, увидев высшее, нивартате, он отказывается от низшего. То есть это как вот Кришна говорит в Бхагавадгите 2.59, да? Что живое существо может отказываться от своих как бы, материальных каких-то вещей, хотя вкус к ним остается. Вкус остается, но он отказывается. Говорит, но когда он видит высшее или почувствует более высокий вкус, то он отказывается от более низкого. То есть какой-то период человек отказывается от низшего без вкуса. Желание получить эти вещи есть, но он от них отказывается, воздерживается. Он говорит, воплощенная душа способна воздерживаться от всех этих вещей, хотя вкус к ним остается. Вот. Но это подразумевает, что он все время делает что-то для обретения более высокого вкуса. И когда этот более высокий вкус обретает, тогда он легко из ума все это выкидывает сам. То есть, когда человек из ума выкинул сам, вот это и обозначает смену мотива. А, конечно. То есть я выкидываю какие-то вещи только тогда, допустим, у вас старый стул, он уже там, у него отвалилась эта самая сидушка, все, ножки покосились, он скрипит, на нем опасно сидеть, но у вас другого нет. Поэтому все. Вы купили новую мебель, новый стул, старый выкидываете. То есть вы легко выкидываете тогда, когда у вас есть новый, лучший. Вот. Парам дриштва, Прабхупада переводит, испытав более высокий вкус. Пословный перевод дриштва, дриштва это увидеть. Парам увидеть высшее. Когда человек увидел высшее, вот, в своей жизни увидел, недалеко за горизонтом, а в своей жизни увидел это высшее. Тогда он легко отказывается, не вартата, легко откидывается эти вещи. Пока это высшее не увидел, у него вкус к низшим вещам сохраняется, но все равно он должен стараться от них воздерживаться. Кришна говорит, живое обусловленное существо может воздерживаться от чувства наслаждения, может воздерживаться, хотя вкус к нему остается. То есть он может это делать. А раз может, значит должен.
Здесь акценты разные. Может и может, можно по-разному произнести, по-разному сказать.
Как?
Может, хочет или должно.
Может обозначает, что есть возможность, есть потенциал. Может.
Он не может, но...
А?
Но если оно может, но в то же время не может.
Как это? Может.
Ну, если материальный
привязан. Это обозначает, что может в какой-то степени. В какой-то степени. Вот отсюда и вытекает как раз вот этот вот уровень, все эти вот, как она, шикша, все. Один человек может следовать 7-4 принципам, а другой может следовать 3, другой 2, кто-то там одному, то пока не одному. Только... Но Хари Кришна повторять может каждый, правильно? Потенциально. Рот есть, все, не мой, рука есть, все, значит можешь повторять Хари Кришну, если хочешь. Это может каждый. Вот. Все остальное, все остальные там регулирующие принципы и так далее, они все как бы становятся возможными тогда, когда человек немножко уже духовно очищается. То есть, вот, как я приводил пример, опять же, Бхагавадгите Кришна говорит, сататам киртаян тамам, ятанташ чадридхаврадага. Сначала человек должен воспевать святое имя, сататам киртаян тамам, киртан, да? А потом, ятанташ чадридхаврата. Врата обозначает обет, или принципы какие-то, следования. То есть, следование приходит за духовной практикой. Если у человека нет духовной силы, которая приходит из воспевания, никаких принципов не будет вообще. Вот, то есть сначала он принимает процесс воспевания, сначала сататам киртаян тумам, и чем больше, тем лучше, и чем качественнее, тем лучше. И потом ятанташ чадридхаврата, каким-то обетом он может следовать. То есть все сложности в следовании обетам, все абсолютно, проистекают с того, что человеку не хватает интенсивности духовной жизни. Вот все. И поэтому ему нет необходимости убиваться тому, что он чему-то не может следовать. Нет. Ему просто нужно продолжать совершенствовать свой сататам киртаян тумам, процесс воспевания. Вот все. А с точки зрения стандартов и принципов, он должен следовать тому, что для него сейчас естественно. Он должен стараться максимально, Вот. Но что он не может, он не должен по этому поводу так сильно расстраиваться. Понимая, что корень весь не в принципах, а в процессе воспевания. И совершенство процесса воспевания, вот в течение времени для него становится легко и естественно все то, что было трудно. Понимаете? Потому что следование каким-то принципам и так далее, это связь с материальной энергией, понимаете? И она сильна. Она сильна. Вот. И единственное, что ее может разорвать, это связь с материальной энергией, это привязанность к Кришне. Которая сейчас, кали-югу, в основном вся решается за счет процесса воспевания. Поэтому и говорится, что чем более человек серьезен в процессе воспевания, индивидуального, коллективного, тем больше для него все эти вопросы, они просто уходят. Какие принципы? Он не знает никаких принципов. Он им не следует, потому что он даже не знает, что это такое. Он забыл про них, про эти принципы. Он живет духовной энергией. Понимаете? Он не думает, что там что-то сегодня я уже там мясо не ел, что-то надо поесть. Может, белка не хватит или еще что-то. Там. То есть этого нет. Он не вздыхает вообще, там, не вспоминая свое прошлое, как, проходя мимо пивного ларька, он думает, вот бы там. То есть этого нет, понимаете? То есть как бы он легко, этого не существует в его жизни.
Он благости или там цемент муры предполагает, есть автоматически, да?
Да, то есть поэтому мы не делаем какого-то акцента прямо вот на каком-то следовании принципам отдельно от практики духовной. Потому что отдельно от практики никаких принципов не может быть. Ну только, конечно, если человек уже там полностью вообще больной и ничего не может, тогда его как бы уже жизнь заставляет, в принципе. Он даже если захочет, не сможет нарушить все, он умрет сразу, понимаете, если он там что-нибудь съест или выпьет. Вот. Я сейчас не говорю про такую ситуацию. Вот. Я говорю про ситуацию, когда человек, в принципе, может и то, и другое. Может и жить и материальной жизнью, и духовной. Вот. И для таких людей естественное следование становится тогда, когда что-то они в духовном приобрели. Тогда, естественно, материальное уже отпадает, это уже лишнее. Последнее.
Чанчара вчера приезжал, он говорил, что преданные, которые там следуют, ну, мало принципов, мало кругов читают, они, наоборот, чувствуют себя неполноценными обществом, ну, как членами общества. То есть он говорит, что все преданные, независимо, стандарты же разные, да, как вы говорили, одни могут там следовать, другие не могут. Кто-то и в обществе, где, вот, допустим, преданным всему следуют уже, они могут чувствовать себя такими, как бы, ну, не гармонично какими-то такими. Ну, это была одна из причин того, что преданные некоторые уходили, ну, со склона, по крайней мере.
Это неправильное, как бы, понимание процесса человеческого общества, из чего состоит? Из детей, из взрослых людей, из стариков. И, в общем-то, мы понимаем, что это все полноправные члены общества, просто находящиеся на разных уровнях. Да? Одни еще не выросли, другие уже выросли. Вот. Точно так же необходимо относиться ко всем преданным, именно как вот разным категориям. Дети, взрослые, там уже там, мудрецы. Вот. Но проблема состоит в том, что гуна страсти есть. И гуна страсти – это постоянная тенденция развешивать ярлыки. Первое место, второе, третье, это вообще последнее. Вот, то есть, все дело в гуне страсти. Но мы же не говорим, дети, бестолковщина вообще. Ну, понимаем, что он же должен вырасти. Но он ничего не знает и ничего не умеет. Это ребенок, понимаете? Но мы же нормально на него смотрим, с надеждой. Все, что он вырастет, и все будет нормально. Вот, точно так же, только что, чтобы ребенок рос, нужно что? Нужно его регулярно кормить и воспитывать, и все, и давать образование. И будут проблемы, он там, не хочу то, не хочу все. Но родитель должен быть терпеливым, иначе как? Он вырастает, и потом все, он уже без напоминания, сам ест, и все, сам делает, и все это. Вот. То есть, терпение обозначает благость. Страсть обозначает нетерпеливость. Все и сразу, быстро. И все. То есть, вся проблема – это оценки страсти. Оценки в страсти. Вот. В обществе преданных не должно быть такого. То есть все на начальном этапе, конечно, это так было. И пока лидеры сами были, те, кто как бы лидеры, они на самом деле сами были в страсти. Поскольку они сами были в страсти, то от них исходили все эти страстные оценки и все это, и атмосфера страстная. Атмосфера какого-то неравенства, которая не удовлетворяла кого-то. И к чему я буду членом общества, в котором я все время стою последний? Я неудачник. Или я там в какой-то категории вообще там... Знаю. Вот. То есть, чем больше благости в понимании, в отношениях, тем меньше вот этой вот какой-то атмосферы нетерпимости, непонимания, всех этих глупостей каких-то. То есть, конечно, людям хочется что-то там быстрее, все. Это наша природная страсть. Но атмосфера должна быть совершенно иная. Все люди имеют шанс духовного развития. Кришна об этом сказал. В 12-й главе Бхагавад-гиты написал разные уровни преданного служения. То не можешь, давай это. Он никого не исключил, он говорит, любой вообще. Он говорит, даже падший из падших, даже человек вообще самый последний. Если он принял процесс трансцендентного знания, он может переплыть через океан трансцендентного мира. Он не сказал вообще, что вот кто-то там не может. Он говорит, любой, говорит, даже вообще падший из падших. Если он принял процесс, любой может. То есть Бог, он всем создает условия, всем абсолютно. Вот это обозначает, что мы должны принять его политику. А если мы какую-то другую политику вводим, что там этот лучше, этот хуже, первый сорт, второй сорт там, и так далее, это не обозначает, что мы ко всем должны одинаково относиться. Естественно, к старшему, скажем, мы выражаем больше почтения, к младшему больше сострадания, к сравным немножко другие отношения. Вот. Но все это должно быть основано на правильном понимании, что все находятся в процессе. Продвинутый человек, непродвинутый человек, все находятся в процессе возвращения к Богу. Все должны заниматься очищением на том уровне, который для них сейчас является естественным. Естественным. Вот. И мы видим, что в системе образования, везде в жизни, материалисты это учитывают. Почему мы этого не должны учитывать? Материалисты учитывают. Вот такой-то человек, значит, такие условия, все. Он инвалид, допустим, человек инвалид, да, и он не может, там, как все остальные, работать, что-то там он делает, а остальное что? Милость государства, ему дают какую-то субсидию, там, или что-то еще, раз он сам не может. Точно так же и в духовной жизни, что-то мы делаем сами, но, допустим, человек очень искренне хочет, но он не может по каким-то причинам. Кришна что делает? Так же, как государство дает какую-то ему, там, ну, не знаю, субсидию, что-то еще, он дает какую-то особую милость, с той же принципе, понимаете. То есть материалисты учитывают. То, что все в разных условиях, и все. Если ты не можешь, все, пожалуйста, ты продемонстрировал, что ты не можешь, тебе дали какую-то там, что у тебя там какая-то инвалидность, все, тебе дают какую-то пенсию. Ты не работаешь, получаешь, потому что не можешь. Но ты должен как-то жить. Вот государство принимает этот факт. Да? Точно так же и Кришна. Он смотрит, что тебе кто-то там искренне хочет, но по каким-то причинам у него что-то там не получается. Он дает какую-то милость особую, понимаете? Шримад Бхагаватам Киджа, Шрила Прабхупада Киджа.